Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Луки, главы 5 и 6. Читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением сочинения святителя Николая Сербского «Беседы на четверо Евангелия, книга 2». Далее в программе игумен Валерий Ларичев читает послание к римлянам святого апостола Павла, главы 3 и 4. Завершит программу ведущий Александр Андрианов чтением избранных отрывков из записей священника Александра Ельчининова. Евангелие от Луки, главы 5 и 6. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 5. Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие, а он стоял у озера Генесарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега и, сев, учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону: «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Симон сказал ему в ответ: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли, и наполнили обе лодки, так что они начинали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб, ими пойманных. Также и Иакова, и Иоанна, сыновей Зеведеевых, бывших товарищами Симону. И сказал Симону Иисус: «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». И, вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним. Когда Иисус был в одном городе, пришел человек весь в проказе, и, увидев Иисуса, пал ниц, умоляя его и говоря: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Он простер руку, прикоснулся к нему и сказал: «Хочу, очистись». И тотчас проказа сошла с него. И он повелел ему никому не сказывать, а пойти показаться священнику и принести жертву за очищение свое, как повелел Моисей во свидетельство им. Но тем более распространялась молва о нем, и великое множество народа стекалось к нему слушать и врачеваться у него от болезней своих. Но он уходил в пустынные места и молился. В один день, когда он учил, и сидели тут фарисеи и законоучители, пришедшие из всех мест Галилеи и Иудеи и из Иерусалима, и сила Господня являлась в исцелении больных, вот принесли некоторые на постели человека, который был расслаблен, и старались внести его в дом и положить перед Иисусом. И, не найдя, где пронести его за многолюдством, влезли наверх дома и сквозь кровлю спустили его с постелью на средину пред Иисуса. И он, видя веру их, сказал человеку тому: «Прощаются тебе грехи твои». Книжники и фарисеи начали рассуждать, говоря: «Кто это, который богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» И Иисус, уразумев помышления их, сказал им в ответ: «Что вы помышляете в сердцах ваших? Что легче сказать: прощаются тебе грехи твои, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи», сказал он расслабленному: «Тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И он тотчас встал пред ними, взял, на чем лежал, и пошел в дом свой, славя Бога. И ужас объял всех, и славили Бога, и, быв исполнены страха, говорили: «Чудные дела видели мы ныне». После сего Иисус вышел и увидел мытаря именем Левия, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: «Следуй за мною». И он, оставив все, встал и последовал за ним. И сделал для него Левий в доме своем большое угощение, и там было множество мытарей и других, которые возлежали с ними. Книжники же и фарисеи роптали и говорили ученикам его: «Зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками?» Иисус же сказал им в ответ: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию». Они же сказали ему: «Почему ученики Иоанновы постятся часто и молитвы творят, так же и фарисейские, а твои едят и пьют?» Он сказал им: «Можете ли заставить сынов чертога брачного поститься, когда с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни». При сем сказал им притчу: Никто не приставляет заплаты к ветхой одежде, отодрав от новой одежды, а иначе и новую раздерет, и к старой не подойдет заплата от новой. И никто не вливает молодого вина в мехи ветхие, а иначе молодое вино прорвет мехи, и само вытечет, и мехи пропадут. Но молодое вино должно вливать в мехи новые, тогда сбережется и то, и другое. И никто, пив старое вино, не захочет тотчас молодого, ибо говорит: «Старое лучше». Глава шестая. В субботу, первую по втором дне Пасхи, случилось ему проходить засеянными полями, и ученики его срывали колосья и ели, растирая руками. Некоторые же из фарисеев сказали им: «Зачем вы делаете то, чего не должно делать в субботы?» И Иисус сказал им в ответ: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? Как он вошел в дом Божий, взял хлеб и предложения, которых не должно было есть никому, кроме одних священников, и ел, и дал бывшим с ним? И сказал им: Сын человеческий есть Господин и субботы». Случилось же и в другую субботу войти ему в синагогу и учить. Там был человек, у которого правая рука была сухая. Книжники же и фарисеи наблюдали за ним, не исцелит ли в субботу, чтобы найти обвинение против него. Но он, зная помышления их, сказал человеку, имеющему сухую руку: «Встань и выступи на средину». И он встал и выступил. Тогда сказал им Иисус: «Спрошу я вас, что должно делать в субботу, добро или зло, спасти душу или погубить?» Они молчали. И, посмотрев на всех их, сказал тому человеку: «Протяни руку твою». Он так и сделал, и стала рука его здорова, как другая. Они же пришли в бешенство и говорили между собою, что бы им сделать с Иисусом. В те дни взошел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них 12, которых и наименовал апостолами: Симона, которого и назвал Петром, и Андрея, брата его, Иакова и Иоанна, Филиппа и Варфоломея, Матфея и Фому, Иакова Алфеева и Симона, прозываемого Зелотом, Иуду Иаковлева и Иуду Искариота, который потом сделался предателем. И, сойдя с ними, стал он на ровном месте, и множество учеников его, и много народа из всей Иудеи и Иерусалима, и приморских мест Тирских и Сидонских, которые пришли послушать его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов, и исцелялись. И весь народ искал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила и исцеляла всех. И он, возведя очи свои на учеников своих, говорил: «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие. Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо вы смеетесь. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их. Напротив, горе вам, богатые, ибо вы уже получили свое утешение. Горе вам, пресыщенные ныне, ибо взалчите. Горе вам, смеющиеся ныне, ибо восплачете и возрыдаете. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали с лжепророками отцы их. Но вам, слушающим, говорю: любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. Ударившему тебя по щеке подставь и другую, и отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и рубашку. Всякому просящему у тебя давай, и от взявшего твое не требуй назад. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность, ибо и грешники любящих их любят. И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность, ибо и грешники тоже делают. И если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность, ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего. И будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным и злым. Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд. Не судите, и не будете судимы. Не осуждайте, и не будете осуждены. Прощайте, и прощены будете. Давайте, и дастся вам. Мерою добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную отсыплют вам в лоно ваше. Ибо какою мерою мерите, такою же отмерится и вам. Сказал также им притчу. Может ли слепой водить слепого? Не оба ли упадут в яму? Ученик не бывает выше своего учителя, но и усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его. Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как можешь сказать брату твоему: «Брат, дай я выну сучок из глаза твоего, когда сам не видишь бревна в твоем глазе?» Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод. И нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый. ибо всякое дерево познается по плоду своему, потому что не собирают смок с терновника и не снимают винограда с кустарника. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его. Что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делаете того, что я говорю? Всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне. Почему, когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне? А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился, и разрушение дома сего было великое».
В эфире программа «Евангельские чтения». Мы продолжаем чтение сочинения святителя Николая Сербского «Беседы на четверо Евангелия», часть вторая. У микрофона ведущий Александр Андрианов.
Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святаго. До того евангелист описывал родословие Господа Иисуса Христа, или, точнее сказать, родословную праведного Иосифа из племени Иудина от колена Давидова. В родословной этой евангелист перечислял людей, рожденных от людей, естественным путем и образом, как рождаются все смертные люди в мире. Вдруг он начинает описывать Рождество Господа и словно хочет показать необычайность и вышеестественность его рождения, кое совершенно обособляется от образа рождения всех перечисленных предков Иосифа. Матерь его, Мария, была обручена с Иосифом. В глазах людей это обручение могло считаться своего рода предисловием к брачной жизни, но в очах Марии и Иосифа оно не могло считаться таковым. Со слезами, вымоленные у Бога, Дева Мария по обетованию родительскому была навеки посвящена Богу. Сие обетование родителей она и со своей стороны добровольно приняла, что показывает ее многолетнее служение в храме Иерусалимском. Если бы это зависело от ее воли, она, несомненно, пребывала бы в храме до самой смерти, как Анна, дочь Фануилова. Но закон предписывал иное, и иное должно было исполниться. Она была обручена Иосифу не для того, чтобы жить в браке, но именно для того, чтобы избежать брака. Все подробности обручения сего и его значения содержатся в предании церковном. И если бы люди ценили предания, связанные с Богоматерью, с праведным Иосифом и со всеми личностями, упомянутыми в Евангелии. Настолько, насколько они ценят предания, часто и самые глупые, связанные с мирскими царями, полководцами и мудрецами, всякому был бы ясен смысл обручения Пресвятой Девы с Иосифом. Священномученик Игнатий говорит, что Дева была, дабы Рождество его было сокрыто от дьявола, и дабы дьявол потому думал о нем, как о рожденном от законной жены, а не от девицы. Тоже и блаженный Иероним. Толкование на Евангелие от Матфея. Тоже и святитель Григорий Неокесарийский. Второе слово на Благовещение. «Прежде, нежели сочетались они», эти слова не означают, будто бы они потом сочетались, как муж и жена. Евангелиста не думает об этом. Евангелиста интересует в данном случае само Рождество Господа Иисуса Христа и ничто более. И он пишет приведенные выше слова, чтобы показать. Его рождение произошло без сочетания мужа и жены. Посему, понимая слова Евангелиста точно так, как если бы он написал, и без сочетания их оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святаго, лишь от Духа Святаго и мог быть зачат тот, кому предстояло среди царства духа тьмы и злобы восстановить царство духа света и любви. Как бы мог он исполнить свою божественную миссию в мире, если бы пришел в мир по каналам земным, затворенный грехом и смердящим гнилостью смертную? В этом случае вино новое отдавало бы запахом мехов ветхих, и тот, кто пришел спасти мир, и сам нуждался бы во спасении. Только чудом мог быть спасен мир, чудом Божиим. В это веровал весь род человеческий на земле. И когда чудо Божие произошло, не следует сомневаться в нем, но следует преклониться пред ним и для себя в чуде сем найти лекарство и спасение. Как же поступает Иосиф, узнав, что Дева Мария имеет в чреве? Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Он поступает таким образом по послушанию закону Божию. Он послушен воле Божией в той форме и настолько, в какой и насколько воля Божия до того времени была объявлена народу израильскому. Он поступает и по смирению пред Богом. «Не будь слишком строг», — предупреждает премудрый Соломон. То есть, не будь слишком строг к согрешившим, но помни о своих немощах и своих грехах, и старайся в отношении к грешникам строгость растворить милостью. Взращенный этим духом, Иосиф и не подумал предать Деву Марию суду за подозреваемый грех, и, не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Такой план показывает нам Иосифа как человека образцового в строгости и милости, какого вообще дух ветхозаветного закона мог воспитать. Все у него просто и ясно, как это и могло быть в сердце человека, боящегося Бога. Но как только Иосиф придумал удобный выход из неудобного положения, внезапно в его планы вмешалось небо, дав неожиданное повеление. Но когда он помыслил это, се ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов. Не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святаго. Ангел Божий, который до того благовестил пречистой Деве пришествие в мире Бога человека, ныне идет приготовить путь ему и прямыми сделать стези ему. Сомнение Иосифа – одно из препятствий на пути его, и притом весьма сильное и опасное препятствие. Сие препятствие следует устранить, дабы показать, как легко силам небесным сделать то, что для людей очень трудно. Ангел является Иосифу не наяву, а во сне. Именуя Иосифа сыном Давидовым, ангел хочет одновременно и оказать ему честь, и вразумить. Как потомок царя Давида, ты должен радоваться этой божественной тайне более других людей. Однако ты должен и понимать ее лучше других. Но как же ангел называет деву женою его? Не бойся принять Марию, жену твою. Точно так же, как и Господь со креста сказал матери своей: «Жено, се сын твой», а потом ученику своему: «Се матерь твоя». Воистину, небо бережливо на слова и не глаголит ничего лишнего. Если бы сего не следовало говорить, разве ангел сказал бы это? Хотя такое наименование Марии женою Иосифа является камнем преткновения для некоторых неверующих людей. Оно есть защита чистоты от нечистых сил. Ибо Слово Божие слушают не только люди, но все миры, и добрые, и злые. Тот, кто желал бы проникнуть во все тайны Божии, должен был бы иметь зрение Божие для всего тварного, видимого и невидимого. Родившаяся в ней есть от Духа Святаго. Сие есть дело Божие, а не человеческое. Не смотри на природу и не бойся закона. Здесь действует большей природы и сильнейшей закона, без которого ни природа не имела бы жизни, ни закон силы. Из сообщенного ангелом Иосифу ясно, что Дева Мария ничего не рассказывала последнему о бывшем ей ранее явлении великого архангела. Как ясно и то, что ныне, когда Иосиф намеревался ее отпустить, она нисколько не оправдывалась. Весть архангела, как и все небесные тайны, кои ей постепенно открывались, она сохраняла, слагая в сердце своем. В своей вере в Бога и послушании Богу она не страшилась никакого унижения пред людьми. Если мои муки угодны Богу, почему бы мне не претерпеть их? Говорили позднее некоторые мученики Христовы. Живя в непрестанной молитве и богомыслии, и Пречистая могла сказать, если мое унижение угодно Богу, почему бы мне не претерпеть его? Лишь бы я была права пред Господом, познающим сердца, а люди пусть делают со мною, что хотят. Ведала она и то, что весь мир не может сделать с нею ничего, чего не попустил бы Бог. Какое благодушное смирение пред Господом живым, и какая предивная преданность воле Его. И кроме того, какое геройство духа у нежной девы. Держава Господь боящихся Его, и завет Его явит им. Если грешники сейчас, как и во все времена, ищут для себя даже ложных свидетелей, Дева Мария, имея свидетелем не человека, а Всевышнего Бога, не оправдывается, не возмущается, но молчит. Молчит и ждет, да оправдает ее сам Бог в свое время. И Бог скоро поспешил оправдать свою избранницу. Тот же самый ангел, который открыл ей великую тайну ее зачатия, ныне поторопился заговорить вместо безмолвной девы. Итак, объяснив Иосифу уже происшедшее, ангел Божий теперь идет далее и объясняет ему то, что должно произойти. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. Не сказал он, родит тебе сына. Но так просто сказал, родит, ибо родит его не ему, но всему миру. Златоуст. Ангел наставляет Иосифа вести себя с новорожденным, как настоящий отец, почему и говорит, и наречешь ему имя. Иисус. Иисус означает «спаситель», поэтому второе предложение начинается с «ибо», то есть «и наречешь ему имя Спаситель, ибо он спасет людей своих от грехов их».
Вы слушали чтение сочинения святителя Николая Сербского «Беседы на четверо Евангелия». Далее в программе чтение послания к римлянам святого апостола Павла, главы 3 и 4. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 3.
Итак, какое преимущество быть иудеем, или какая польза от обрезания? Великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им вверено Слово Божие. Ибо что же, если некоторые и неверны были, неверность их уничтожит ли верность Божию? Никак. Бог верен, а всякий человек лжив. Как написано, «Ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем». Если же наша неправда открывает правду Божию, то что скажем? Не будет ли Бог несправедлив, когда изъявляет гнев? Говорю по человеческому рассуждению. Никак, ибо иначе как Богу судить мир? Ибо если верность Божия возвышается моею неверностью к славе Божией, за что еще меня же судить как грешника? И не делать ли нам зло, чтобы вышло добро, как некоторые злословят нас и говорят, будто мы так учим? Праведен суд на таковых. Итак, что же, имеем ли мы преимущество? Нисколько. Ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и эллины все под грехом. Как написано, нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного. Гортань их — открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их. Уста их полны злословия и горечи, ноги их быстры на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их. Они не знают пути мира, нет страха Божия пред глазами их. Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом, потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией. Получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде. Во время долготерпения Божия к показанию правды Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Где же то, чем бы хвалиться? Уничтожено. Каким законом? Законом дел? Нет, но законом веры. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою независимо от дел закона. Неужели Бог есть Бог иудеев только, а не язычников? Конечно, язычников, потому что один Бог, который оправдает обрезанных по вере и необрезанных через веру. Итак, мы уничтожаем закон верою? Никак, но закон утверждаем.
Thank you. Глава четвертая. Что же скажем, Авраам, отец наш, приобрел по плоти? Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не пред Богом. Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу. А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность независимо от дел. Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Блаженство сие относится к обрезанию или к необрезанию. Мы говорим, что Аврааму вера вменилась в праведность. Когда вменилась? По обрезанию или до обрезания? Не по обрезанию, а до обрезания. И знак обрезания он получил, как печать праведности через веру, которую имел вне обрезания. Так что он стал отцом всех верующих вне обрезания, чтобы и им вменилась праведность, и отцом обрезанных, не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, которую имел он вне обрезания. Ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетования быть наследником мира, но праведностью веры. Если утверждающиеся на законе суть наследники, то тщетна вера, бездейственно обетование, ибо закон производит гнев, потому что где нет закона, нет и преступления. Итак, по вере, чтобы было по милости, дабы обетование было непреложно для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть отец всем нам. Как написано, «Я поставил тебя отцом многих народов пред Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее, как существующее». Он сверх надежды поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов по сказанному, «Так многочисленно будет семя твое». И не изнемогши в вере, он не помышлял, что тело его, почти столетнего, уже омертвело, и утроба Сарина в омертвении, не поколебался в обетовании Божием неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу, и, будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное, потому и вменилось ему в праведность. А, впрочем, не в отношении к нему одному написано, что вменилось ему, но и в отношении к нам. Вменится и нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего.
завершении программы ведущий Александр Андрианов читает избранные отрывки из книги священника Александра Ельчининова «Записи».
Пугает течение времени, когда стоишь на месте. Надо погрузиться в глубину, где время безразлично. Самая острая скорбь об умершем есть скорбь о себе, эгоистичная, личная боль. Праведные, смиренные, святые не скорбят. Ожидание и требование чудес не только нечестиво, как проявление недоверия к Богу, но и бессмысленно, ведь мы имеем миллионы совершившихся чудес, и если они не убедили нас ни в чем, то почему это N плюс 1 чудо должно нас убедить? Можно прожить, и живут многие, всю жизнь слабой чьей-то тенью, копией. Самый первый примитивный смысл существования — быть самим собой, возвышаясь до преобразования себя в образ и подобие Божие. «Непрелюбы сотвори» — по-гречески «распоряжаться чужим». «Прелюбы» — «любовь», приступающие законы. «Чисто» или «нечисто» — не вещь или действие само по себе, а смещение, нарушение. Навоз в поле — радость хозяина. Из него хлеб, а на столе он — бесчинство. «Для чего просить, раз знает Отец?» — молитва «Отче наш» и другие. Тут наш сознательный поворот к Богу, смирение, чувство связи и зависимости, кроме того, важность выговаривания общения. О посмертной судьбе нехристиан. Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут. Значит, те, которые вне закона не согрешили, будут оправданы. Ведь они имеют закон, написанный в сердцах их, и совесть. В обете находится и частичное принятие страдания, посланного нам, и согласие на него. Ты, Господи, посылаешь страдания для нашего вразумления. Я прошу заменить его другим. Исцели моего ребенка, и я обещаю понести это страдание в другой форме поста, богомолия, иного подвига, духовного или физического. Пот, слезы, кровь. Если проливается пот с внутренним противлением, злобой, проклятиями, если слезы от боли, обиды, злобы, если кровь без веры, то ничего доброго душа не приобретает. То же самое, когда происходит с послушанием, с покаянием, с верою, очищает и возвышает нас. Счастье не есть самоцель. Оно производное от правильной жизни. Будет правильно построена жизнь, будет и счастье. А правильная жизнь — это праведная жизнь. Из письма к больному. Приходилось ли вам, дорогой друг, размышлять над словами апостола Павла? Мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу. Что значит эта таинственная связь? Всюду в Евангелии подчеркнутое страдание и славы, то есть духовного сияния, расцвета, силы. Я пришел к мысли, что всякое духовное усилие, всякое добровольное и даже недобровольное лишение, отказ, жертва, страдание, обмениваются немедленно на духовные богатства внутри нас. Чем больше теряешь, тем больше приобретаешь. Горе счастливым, сытым, смеющимся, они оскудеют до полной духовной нищеты. Мужественная душа инстинктивно ищет жертвы, случая пострадать, и духовно крепнет в испытаниях. Мы должны просить Бога, чтобы Он дал нам испытание, почти печалиться, когда живем благополучно. Дети, выросшие в тепле, неге и сытости, вырастают духовно пустыми. Наоборот, прошедшие через болезни, нищету, вырастают духом, ибо кратковременное страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8 495 980 65 75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах оглавном.ком и radonezh.ru.